Hey, всем привет! Меня зовут Артём Полтавцев, я автор и ведущий подкаста «Русский Детройт». И сегодня у нас вторая часть выпуска про феминизм. Если вы не слушали первую часть, то, пожалуйста, вернитесь назад и послушайте ее сперва, потому что велика вероятность, что, не послушав ее сначала, вы мало чего поймете в нашем обсуждении во второй части. В эти выпуски я пригласил активистку, которую зовут Дарья Сова. Она дает ответы на неочевидные вопросы о феминизме. В первую очередь нас интересует феминизм не как система взглядов и убеждений, а как сложившееся общественное движение, у которого есть требования, у которого есть цели. И сегодня мы это обсудим. И все-таки вот ты сказала то, что не стоит как-то делить феминисток на правильных и неправильных, а это не освобождает вот людей от какой-то, знаешь, такой коллективной ответственности. В том плане то, что вот я пришла там в феминизм, я феминистка, и все. Я успокоилась. Я больше там ничего не буду делать, ни в каких вещах не буду принимать участие. Как бы информационную повестку я тоже как-то не буду там разбавлять своими интересными историями. Просто вот я феминистка, и все. Вот такие люди, они полезны движению, или это просто как балласт какой-то?
Мне кажется, что скорее полезны, потому что чем больше людей себя публично идентифицируют даже без каких-то действий, как феминисток или профеминистов, тем менее маргинальным становится движение. То есть если там много народу говорят, что они положительно относятся к этим идеям, то тогда, естественно, появляется больше интереса, типа, а почему он это сказал? Появляется больше интереса к контенту, который распространяют активистки. То есть мне кажется, что абсолютно любой вклад важен, даже если это ты просто сказала, что ты феминистка. То есть, например, у меня весь мой активизм, потому что я человек, который работает на работе в офисе, и у меня нету, например, времени ходить на какие-то лекции, воркшопы или участвовать в митингах, пикетах, я делаю свой вклад, я просто пишу свое мнение через феминистскую оптику в свой там телеграм-канал и в свой твиттер. И мне люди писали, и я на самом деле очень долго открещивалась от именно ярлыка активистки, потому что мне казалось, что там активистки — это там, не знаю, Дарья Сиренко, которая проводит «Тихий пикет» и пишет статьи на Ленту.ру про феминизм, или там Мари Довтян, которая занимается правозащитой женщин, попавших в беду. Вот они типа активистки, а я никто. Но мне в итоге много раз писали люди, что спасибо, благодаря твоим материалам я заинтересовалась феминизмом, и сейчас уже более разбираюсь в этой теме, потому что ты меня заинтересовала, и я что-то нагуглила. Поэтому мне кажется, что действительно любой вклад важен, и говорить, что там кто-то занимается реальным делом, а кто-то какой-то фигнёй, это в итоге никому не помогает, и может быть, даже пугает тех, кто хочет сделать что-то хорошее, маленькое, но считает, что это будет что-то слишком маленькое.
Ну вот, к сожалению, это запутывает еще больше людей, которые смотрят на это со стороны, потому что, получается, еще больше людей вовлекаются в движение, и, соответственно, понять что-то становится очень сложно.
Ну, слушай, мне кажется, что там, например, если какие-то люди, условно говоря, не пишут посты, там не пишут в прокуратуру с какими-то проверками, но при этом они все придут на какое-нибудь благотворительное мероприятие, которое проводят феминистки совместно с каким-нибудь фондом, и они все там дружно соберут 150 тысяч рублей, это, кстати, реальная цифра. Недавно была несколько месяцев назад вечеринка Femland, которую проводили вместе с фондом защиты женщин от семейного насилия, они собрали там 150 тысяч рублей в этот фонд, и скоро будет проводиться новая такая вечеринка.
Не, ну, почти знаешь, все люди, когда ты донатишь деньги на какое-то дело благое, это уже, мне кажется, очень достойное участие. Ну, кстати, да, подписывайтесь на Patreon подкаст, говоря об этом.
Ну да, но большинство людей, которые приходят на эти вечеринки, это люди, которые до того, как прийти, очень долго были такими пассивными наблюдателями. А потом в итоге они идут и участвуют. То есть мне кажется, что, наверное, вот у этой еще, как ты сказал, пассивной массы есть потенциал стать активной массой. То есть это как, знаешь, вот как в маркетинге, есть у тебя база клиентов, которые типа есть, но не активные, и с помощью какой-то активности ты их можешь реактивировать. И вот мне кажется, для этого как раз и нужны активистки, которые занимаются активизмом, ну не обязательно фулл-тайм, но это типа одна из больших частей их жизни, это именно организовывать что-то, делать какие-то ролики на YouTube, то есть... давать толчок и искорку, которая может расшевелить именно пассивную массу людей, которые интересуются, но пока не занимаются никаким активизмом.
Ты уже упомянула то, что ты выступаешь за интерсекциональный феминизм. Расскажи, какой у вас план? Вот интерсекциональный феминизм в России, что он хочет добиться, как он этого хочет добиться, какие шаги он в эту сторону предпринимает?
Собственно, как мне кажется, сейчас именно в России в такой ситуации, которая... сейчас у нас главная задача не только интерсекциональных феминисток, но вообще феминисток в целом, это поднятие осознанности о гендерных вопросах и какой-то локальный активизм по каким-то конкретным случаям, потому что мне кажется, еще там лет 8 назад в России феминизма в каком-то поле общественной дискуссии не было, а если и был, то это была какая-то совершенно маргинальная тема, типа, я не знаю, на уровне русского марша, вот такой уровень маргинальности. То есть, что у нас было из феминизма в 2012-м? У нас был, были Pussy Riot, которые называли себя в тот момент феминистской панк-группой и прыгали на амвоне Храма Христа Спасителя. И были украинские девчонки Фемин, которые без футболок проводили всякие акции, врывались на там пресс-конференции политиков, и, в принципе, про феминизм особо ничего слышно и не было. Но в итоге сейчас из-за того, что в году, это в 13-м, активно начали появляться всякие переводные материалы про феминизм и какие-то первые феминистские паблики во ВКонтакте, и в итоге появились первые более или менее публичные активистки, которые... пишут о феминизме, пишут о всяких вопросах сексизма, то сейчас это гораздо менее маргинальная тема и гораздо более понятный концепт. То есть, естественно, вот ты, например, и много людей так и не понимают, что на самом деле такое феминизм, но слово вы слышите, и в принципе, в общих чертах, наверное, вы... более-менее представляете, что это. Ну, то есть, ну, типа, ты не можешь объяснить это как-то, не знаю, в каких-то конкретных терминах, но...
Ну, слушай...
Но хотя бы на уровне, феминистки, они за равноправие, это, наверное, ты знаешь.
Ну да, но эта информация, она не несет никакой пользы, вообще никакой, и пользы для понимания феминизма в том числе. Потому что, знаешь, ну, это можно про любое, не знаю, там, политическое, общественное движение сказать, что мы за все хорошее и против всего плохого. Но конкретную характеристику ты не вынесешь движению по вот этому плану. То есть все люди, там, за равноправие, да, думающие люди, наверное.
Ты удивишься, но нет.
Мне вот интереснее было бы намного узнать, чего вы хотите достичь вот в таком, знаешь, не столько глобальном смысле, но и не столько локальном. Когда вы будете считать, что ваше дело сделано в России? Что должно произойти?
Мне кажется, что вот именно о том, что вот прям миссия была завершена, это думать вообще совершенно очень рано, потому что даже в...
Ну, условно... может, какой-то промежуточный вариант. Ну, знаешь, просто направление. Например, мы хотим добиться того, чтобы насилие в семье было криминализовано.
Ну да. Ну, собственно, я и хотела с этого начать. То есть сейчас... одна из главных феминистских активностей — это попытка вернуть побои в какую-то... я не помню, в уголовный или в административный кодекс, И плюс принять закон о профилактике домашнего насилия, который, как я уже сказала, будет защищать жертву домашнего насилия, будет ограничивать доступ к ней того, кто это насилие совершил. Плюс сейчас активно ведется работа по поддержке и созданию кризисных центров для женщин. Плюс еще, думаю, каким-то промежуточным результатом было бы улучшение отношения в российском обществе к ЛГБТ, но конкретно в рамках феминизма это в основном касается именно женщин, бисексуалок, лесбиянок, потому что они испытывают ужасное давление и дискриминацию сейчас, то есть буквально там пару недель назад был случай, что девочку в Санкт-Петербурге, 16-летнюю, избили за то, что у нее были подтяжки с радугой, то есть ее там били, орали, что типа она лесбуха. И вот мне кажется, что такого быть не должно. То есть закон о запрете там пропаганды ЛГБТ, из-за которого у нас в прокате режут фильмы, и нельзя распространять никакие материалы ни про ЛГБТ, ни про какую-то сексуальную безопасность ЛГБТ. Мне кажется, что это должно быть отменено просто к чертям собачьим, потому что никому это лучше не делает.
Хорошо, а такой вопрос. А вот эта вот девочка, да, без твоего примера, а почему она заслуживает какого-то дополнительного внимания к своей проблеме? Неужели у нас закон не защищает людей от того, что их можно избить на улице? Ну, то есть я как уже выразился в начале подкаста, что все иллюзия, ребят. Вы не защищены от насилия. Вас могут и убить, и побить. И это реальность, к сожалению. Но закон все равно предусматривает ответственность для этих людей. Нужно ли как-то дополнительно вот стимулировать это? Неужели за то, что человека избили на улице, неважно по какой-то причине, никто не понесет ответственность?
Ну, во-первых, по поводу ответственности, я вернусь к своей истории, когда меня преследовал человек и присутствовал около моего подъезда, напал на мою собственность. Да, я ходила в полицию, и несмотря на то, что у них был его мобильный номер, несмотря на то, что были записи с камеры подъезда, они меня отправили домой со словами: вот когда он нападет на тебя и тебя там изобьет или убьет, вот тогда и приходи. Несмотря на то, что в России, возможно, при помощи всех этих законов о следственно-оперативных разыскных мероприятиях можно человека вот так вот по щелчку вычислить только по мобильному телефону и по тому, где он находится. Просто они не захотели этим заниматься. Но, возвращаясь именно к теме этой девочки, во многих странах преступления, которые совершены на почве ненависти, то есть вот эти вот все хейт-крайм, то есть, условно говоря, когда тебя избили из-за того, что ты гей, или когда тебя избили за то, что ты темнокожий, эти преступления, они расцениваются как более тяжелые. И я, в принципе, считаю, что это правильный подход. Насколько я знаю, нет. Могу ошибаться, не уверена. Но я знаю, что у нас против ненависти в России конкретно есть только
возбуждение ненависти.
Статья 282, да. Но, во-первых, там очень сложно доказать, а во-вторых, эта статья используется, ну, не так, как она должна использоваться, и в основном она сейчас в государстве используется для того, чтобы политических оппонентов действующей партии как-то глушить. Но и на самом деле под него попадают тут под раздачу там и сексисты, и феминистки попадают. То есть буквально в прошлом году были дела, кажется, оба дела в итоге закрыли, и никто не сел. Но, во-первых, было дело против создателя паблика «Мужское государство», где, в частности, в месяц чемпионата мира по футболу выкладывали фото и видео девушек, которые тусили с болельщиками, то есть там ходили за ручку, целовались, что-то такое, ну и в итоге их там пытались дианонить, писали им, что они шлюхи, ну вот это вот все такие мерзкие вещи, и заводили дело на радикальную феминистку, я не помню уже, что она написала, но там был какой-то пост в Фейсбуке, и может она там написала что-то типа «мужики, умрите», на нее тоже дело завели. В итоге оба этих дела закрыли, но вот по поводу именно равенства перед законом, как видишь, у нас в России более или менее равенство конкретно по этой статье есть.
Ну да.
То есть гребут всех.
равенство ответственности, можно сказать, по этому закону.
Ну, по сути, да.
Слушай, ну, вот про твой случай. Я тоже могу ошибаться, но, по-моему, у нас есть статья за сталкинг.
Ну, просто там еще помимо сталкинга... Нет, по-моему, статьи именно за сталкинг тоже нет, но там же все-таки были предприняты действия, ну, то есть мне напали на мою собственность, мне залили монтажную пену в трубу автомобиля и облили его краской. Но полицейские сказали мне, что это, типа, сфера деятельности ГИБДД, и поэтому они этим заниматься не будут. Ну, то есть это уже не про...
Ну, ясно,
не,
это...
Это уже не про недостатки в законах история, а про то, что всякие органы, которые должны обеспечивать безопасность, они, если есть хоть маленькая возможность из-за чего-то что-то не делать, они ничего не делают.
Ну да, так и есть. Это не даже из-за того, что менты, грубо говоря, да, так плохо делают свою работу, а просто потому что загружены много бумажной работы. И это история про какую-то бюрократизацию больше процессов, то, что вам в другое окошко сходить. А можно ли с этим как-то вот бороться через личные убеждения человека? То есть, ну, допустим, мы сделали всех в России профеминистами, да, прекрасная Россия будущего. Поможет ли это полицейским лучше выполнять свою работу?
Мне кажется, что да, потому что, смотри, по-моему, Медиазона общалась именно с правозащитниками, с самими полицейскими и с адвокатами. И почти во всех делах о домашнем насилии, где все кончается смертельным исходом, либо, ну, то есть жены от рук мужа, либо мужа, который довел жену, ну, вот, соответственно, от рук жены. И почти всегда до того случая, собственно, убийства, жертва насилия обращалась в полицию, более того, несколько раз. Но почти всегда... по делам, связанным именно с семейным насилием, полиция старается особо не вмешиваться, потому что это еще особенность русского менталитета, что, ну, это чужой конфликт, и я туда не полезу, потому что, ну, вот ссоры из избы не выносят. И, может быть, они там, предположим, повздорили один раз, и в итоге там человека закроют, у него вся жизнь сломается. Но в итоге это повторяется, потому что, ну вот, не хочется ломать жизнь человеку, а в итоге получается убийство. И мне кажется, что в прекрасной России будущего, если бы в полиции работали профеминисты, то какие-то активные действия по защите там женщины и там, например, детей, если в этой ситуации насилия есть дети, то меры бы принимались сразу же после первого обращения.
Я вот тоже поиграю немножко в футуролога, и мне вот кажется, что нет. Потому что, несмотря на то, что личные убеждения человека, они могли быть другими, да, более такими феминистичными и более правильными в каком-то роде, все равно от этого у них меньше бумажной работы не становится. И вопрос, ну, как мне кажется, в том случае был именно к организации вот этой работы, органов правопорядка, которые мешают людям делать хорошо свою работу. Ну, конечно, это их ни в коем разе не оправдывает, и ты в эту ситуацию попала, ну, дико неприятно. Понимаю, что случается, когда приходишь за помощью, а тебе так отворот-поворот. Неприятненько. Мне понравилось, что ты, ну, нашла какие-то конкретные прецеденты, и мне вот понятно, с чем вот борется твоя, по крайней мере, ветвь феминизма в России, и, в принципе, я готов это понять и даже поддержать вас. Меня это радует. Почему? Потому что здесь не было ничего сказано про то, против чего лично я выступаю. Вот там в своем подкасте, стараюсь людям объяснять, разъяснять, не было ничего озвучено про какие-то мысли преступления. А вот появится ли в будущем в российском феминизме та же самая повесточка, как и в западном?
Ну подожди, она так и есть. Просто суть в том, что иногда люди воспринимают вещи не так, как они... Не такими, какими они являются на самом деле, потому что им неприятно. Условно говоря, например, если там кто-то пошутил сексистскую шутку, например, там на работе, в коллективе, и подойду, например, я и скажу: «Пожалуйста, не шути так, это сексистская шутка, мне от нее некомфортно», то обычно у человека включается защитная реакция, и он скажет: Да ты мне запрещаешь? Какое ты имеешь право мне запрещать? Да мне вообще плевать, комфортно тебе или нет. Но при этом мне кажется, что во фразе «пожалуйста, не шути так» или даже без этой фразы это была сексистская шутка. Ну, то есть...
Ну, слушай, а он может тебе ответить «пожалуйста, иди нафиг». Почему я за это выступаю? За право людей быть придурками. Потому что каждый раз, когда мы говорим про то, что кто-то что-то там неправильно сказал, и надо бы ему это запретить говорить, мы возвращаемся в какое-то вот странное поле российского законодательства, которое там защищает чувства верующих, защищает власть от оскорблений, и все это, в принципе, ну, мало чем отличается вот от ситуации, когда мы запрещаем человеку, например, там, шутить про феминисток. Он может шутить про что он захочет. Мы можем его осудить за это, сказать, что ты дурак, ты просто да. неумный человек. Но мы не можем ему сказать, эй, заткнись, не делай так. Ну, потому что это его свобода быть дураком.
Ну смотри, как мне кажется, действительно запрещать кому-то что-либо говорить нельзя, но у человека должно быть понимание, что за это может наступить ответственность, например, в виде общественного порицания. Или, например, в виде того, что его там 100 феминисток назовут сексистом и плохим человеком. И в этом не будет никакого запрета. То есть мне кажется, что очень многие люди не понимают, как работает, в частности, такой механизм, как цензура. То есть очень часто феминисток обвиняют в цензуре, но при этом люди забывают о том, что единственным источником цензуры может быть только государство. То есть когда вообще все, что люди там пишут, звонят, как-то отсматривается, и все неугодно оттуда убирается. Если ты написал в интернете, что, там, не знаю, нужно бить женщин в лицо, если у них не шестой размер груди, и к тебе пришла феминистка и сказала, что ты дурак, ты пишешь какую-то стрёмную дичь, это не значит, что она цензурит твои слова. Она просто выражает свое мнение о твоих словах в рамках своей феминистской оптики. Точно так же, если там я напишу, что... Ребята, сексизм — это плохо, сексистские шутки — это плохо, и ко мне в реплае придет какой-нибудь чувак и скажет «заткнись, фемка», он не будет меня цензурить, он просто выразит свое мнение о том, что я написала, но уже в рамках своей оптики, в которой быть феминисткой — это ненормально. То есть, мне кажется, когда люди друг друга, там, не знаю, срут и в чем-то обвиняют, в итоге, ну, может быть, у кого-то будет плохое настроение, может, кто-то больше не захочет что-то писать, но это не будет цензурой, это будет взаимоотношениями двух людей, которые находятся на одном уровне в правовом поле. И один человек без решения там суда какого-нибудь о клевете не может запретить другому человеку что-то писать.
Все так.
Ну, в общем, я считаю, что... Действительно, у людей должно быть право быть дураками, но это не должно освобождать их от ответственности. То есть, условно, если человек ведет себя плохо на работе, то у меня есть точно такое же право, как у него есть право быть дураком, у меня есть право подойти к начальнику и сказать, что вот этот вот чувак делает мне некомфортно, давайте мы с ним поговорим и, может быть, примем какие-то меры.
Даже так. Ну, слушай, ну... Вот в таком вопросе это все начинает с новых граней раскрываться. Вспомни, например, историю, когда режиссера «Стражей Галактики» Ганна отстранили от работы из-за того, что он когда-то в «Бородатые года» написал какие-то странные шутки в Твиттере.
Ну, смотри, во-первых, стоит уточнить для слушателей, что Ганна в итоге восстановили на должность, то есть он снимает третьих «Стражей», все отлично. Я очень рада, потому что мне очень нравится... Это часть киновселенной Марвел.
Но то, что сам прецедент, в принципе, возможен, что он возник, это нормально или нет?
Ну, во-первых, я считаю, что все-таки у людей есть право и возможность как-то осознавать свои ошибки. Ну, то есть, все-таки в итоге это же был просто тупой твит. То есть, никто не пострадал, никого не изнасиловали, никого не домогались. Просто была плохая шутка. И мне кажется, что в этом случае, ну, опять-таки, Disney — это частная компания, и они могут принимать по поводу своих наемных сотрудников какие угодно решения, которые не нарушают трудовое законодательство США.
Ну, это понятно, но мы все прекрасно понимаем, что Disney принимает такие решения, которые обезопасят их контент. То есть не сделают их ввязанными в какой-то скандал. Иногда вот они излишне стараются это сделать. Это вот, кстати, к слову, почему источником цензуры может быть не только государство. Вполне себе может цензурить тебя и частная компания, а еще ты можешь цензурить себя сам. Когда ты, например, считаешь сам этот твит невероятно уморительным и очень смешным, а у людей разное чувство юмора и разный порог, как бы, да, над чем шутить можно, над чем нельзя, а потом вдруг бац, и вот такая ситуация происходит. И ты такой думаешь, ой, я, наверное, не буду писать этот твит, я просто посмеюсь над этим в своей душе, и как бы что ни случилось, не буду я этого делать.
Но, опять-таки, это как раз про право быть дураком, но при этом осознавать, что ты можешь за это понести какую-то ответственность. То есть это уже не из поля цензуры, мне кажется, а из поля такой человеческой саморегуляции с целью со всеми не переругаться, потому что, ну, я очень часто хочу написать что-то, что, не знаю, может там разжечь бурление говна, но не по обычному какому-то моему поводу, потому что там феминизма, а потому что я на кого-то наехала. Но я это не делаю в итоге, потому что я не хочу в итоге как-то отчитываться перед этим человеком и нести за это ответственность. Так вот, возвращаясь к Джеймсу Ганну, мне кажется, что его изначально отстранять не стоило. Мне кажется, что то, что его восстановили, это правильное решение. При всем при этом твит абсолютно омерзительный был. То есть там была какая-то шутка про насилие над детьми или что-то типа того, насколько я помню. Но при этом мне кажется, что у людей должна быть возможность как-то восстановиться и дать миру понять, что они изменили свое мнение. И Джеймс Ганн, он в итоге так и сделал. И я думаю, что его творчество — это, тем более, еще один показатель того, что у этого человека сейчас отличное чувство юмора, прекрасный вкус и отличное отношение к людям, там, вне зависимости от их там расы, пола, потому что «Стражи Галактики» — это одна из самых, не знаю, разнообразных в плане бэкграунда персонажей частей киновселенной Марвел.
Да, есть персонажи, которые идентифицируют себя как дерево, например, живое разум.
Но они не идентифицируют себя как дерево, они все-таки являются деревом.
Ну, это я так пошутил, да. Это мой твит. Это был мой твит.
А, ну да. Но, в общем, суть в том, что мне кажется, что если покопаться в соцсетях у нас всех, можно найти твиты и, не знаю, какие-то сообщения, за которые нам сейчас будет, ой, как стыдно. Но, кстати, к слову, ко всей этой истории про Джеймса Ганна, ее поднимали вообще в тот момент, когда Ганна на пост Стражи Галактики, на пост режиссера Стражи Галактики назначили. То есть, на самом деле, я видела такие теории в духе конспирологии, вот прям такой уровень, что Ганна отстранили там, условно говоря, не за то, что он написал этот твит, потому что Дисней знали и уже был срач на эту тему, а потому что в тот момент шла сделка о слиянии Дисней и Фокс. Эту сделку не провели бы, если бы не было государственного апрува из какого-то там их штатовского антимонопольного органа. И типа, а Ганн — это один из самых больших критиков Трампа в Дисней из видных режиссеров, и типа его решили устранить, чтобы типа не мешало этой сделке. Я не знаю, правда это или нет, звучит как полный бред.
Что-то да, очень как очень много.
Но, короче, но на самом деле мы никогда не узнаем, за что его в итоге отстранили и почему его вернули, но факт остается фактом, что дело явно было не в одном твите, потому что на эту тему уже ругались. И его не отстраняли, он снял два фильма.
Ну, знаешь, что еще хочу сказать? Ты тоже, когда рассказывал про историю с Ганном, сказал, что он как бы осознал, грубо говоря, извинился, да, все такое, но я считаю, что человек может и не извиняться. Наша задача сделать такое правое поле вокруг, чтобы он за свои слова, не какие-то действия, да, нес ответственность не физическую, а моральную То есть ему можно вынести, вот опять же, ноту недоверия, сказать, что он не вхож в какой-то, да, круг там, людей высшее общество, там как-то к нему относиться иначе. Но делать так, чтобы он оставался без работы, это как-то, ну, немножко чересчур. Давай немножко дальше пойдем. Пум-пум-пум. У меня еще есть интересные вопросы, и первый из них. Вступают ли российские феминистки в контакт с другими общественными движениями? Там, с оппозицией, там, ну, с чем-то таким. То есть какими-то политическими или общественными движухами. Вот, вступают ли они, и зачем они это делают, если да?
Да, конечно. Вообще, мне кажется, что это очень хороший признак, потому что это значит, что у нас появляется гражданское общество. Ура! Но смотри, у меня есть прямо несколько примеров из головы. Во-первых, есть группа активисток, которые проводят Femland. Это такой фестиваль, где девочек учат играть музыку, снимать видео, то есть там проходят всякие лекции, мастерские, и потом в итоге проходит вечеринка, где собирают деньги для благотворительного фонда «Нужна помощь». То есть ты, наверное, знаешь этот сайт «Нужна помощь» и «Такие дела.ру». Mm-hmm. Это самый большой агрегатор всех благотворительных фондов, где есть удобная форма, где можно сделать пожертвование. И на конкретно этой вечеринке они будут собирать деньги в поддержку фонда «Нет насилию в семье». Также из таких примеров, которые вот прям сразу, есть на Ютубе канал «Феминистки поясняют», который ведут девушки из питерской феминистской организации «Ребра Евы». Возможно, ты что-нибудь о них слышал, потому что это именно у них в пространстве было то самое фем-кафе «Симона». И так как многие из этих девушек познакомились и вообще вошли в какой-то политический активизм благодаря тому, что они были волонтерками у Навального и его сторонников, они в итоге делали видео для как раз Навального и для его сторонников о том, что, ребята, мы предлагаем вам в вашу повестку, помимо всей антикоррупционной истории, внести еще женскую повестку, то есть борьбу с домашним насилием. Ну и плюс было бы хорошо, если бы Навальный не писал иногда всякие дурацкие сексистские твиты, но в основном это было конкретно про повестку.
Им ответили то, что, конечно, в повестку мы включим, но твиты уж извините, это же Навальный. Он...
Но,
да.
Насколько я помню, реакции особо не последовало. То есть, по-моему, этот их видос посмотрели в каком-то из выпусков «Навальный лайв». Вот, типа, коротенько обсудили, но особо ничего не изменилось, к сожалению. Плюс еще феминистки очень часто пересекаются. То есть есть такая вот, знаешь, диаграмма Венна, и есть пересечение между феминистками и экоактивистами. Очень часто феминистки также являются экоактивистками и участвуют в каких-то эко-инициативах. Ну, вообще, на самом деле, почти всегда, если человек занимается каким-то активистом по одной повестке, то его гораздо проще привлечь заниматься активизмом по другой повестке. То есть я сама, на самом деле, еще там... Ну, не то, что до феминизма, но когда я про феминизм знала гораздо меньше, я сама занималась волонтерством в штабе Любови Соболь. Это одна из юристок фонда Навального, фонда борьбы с коррупцией. И я координировала волонтеров на ее избирательной кампании в Мосгордуму. Оттуда как раз я узнала многих девушек, и не только девушек, которые сейчас себя идентифицируют как феминистки и профеминисты.
Кто больше бро, грубо говоря, для феминисток сейчас? Действующая власть или оппозиция? На кого ставку как бы делает движение? С кем пытается контачить?
Смотри, я бы не сказала, что на кого-то есть особая ставка, потому что, к сожалению, и в провластных кругах, и в условно-либеральных кругах с отношением к женской повестке одинаково плохо, но из того, что я вижу, гораздо больше идет контакта именно с властью, ну, потому что так есть больше шанс, что что-то реально пройдет. То есть я уже упоминала Алену Попову и Мари Давтян, которые вместе с Оксаной Пушкиной пытаются протолкнуть в Госдуму закон о профилактике домашнего насилия. И мне кажется, это вот такой самый яркий пример, потому что я думаю, что очевидно, что к требованиям оппозиции у нас относятся не очень серьезно. Поэтому, мне кажется, более эффективно это пытаться что-то делать в существующей системе и как-то искать поддержку среди тех, кого эта тема волнует, потому что мне кажется, что даже в Думе, где до сих пор работает депутат Слуцкий, который домогался журналистки и до сих пор там работает, мне кажется, даже там можно найти поддержку идеям феминизма, потому что в России очень любят помогать, там, не знаю, ну, то есть, чисто там на словах любят помогать там условным одиноким матерям и детям, естественно, по факту это, к сожалению, не так, но, может быть, на этом можно как-то выехать. Ну, то есть, мне кажется, что власть более эффективный союзник для феминисток, чем оппозиция. Хотя, как я уже говорила, есть феминистки, которые были и, может быть, даже сейчас работают и с ребятами из Фонда борьбы с коррупцией, и с ребятами, которые работают во всяких штабах там Навального и его соратников на выборах в Мосгордуму. То есть про типа политические взгляды — это, опять-таки, еще один маркер, который может разделять феминисток, но также их и объединять.
Сотрудничаем со всеми, кто может пользу принести.
Ну да, но потому что это же не про политический капитал, это про то, что мы хотим улучшить.
Ну, в принципе,
условия,
да,
жизни.
Чего-то добиться. Тут
да,
как
да.
Вы выходите, ну, как такое объединение граждан, грубо говоря, которых волнует
ну,
какая-то
да.
проблема. И готовы сотрудничать со всеми, кто будет вас слушать.
Ну да, то есть это даже не про то, что там, условно говоря, это какая-нибудь там левая повестка или это либеральная повестка. Это просто про то, что мы хотим, чтобы женщинам и вообще там не только женщинам, а людям с любой гендерной идентичностью в России жилось чуть лучше.
Да, достойная цель. Есть такая феминистическая инициатива, довольно спорная, вызывает много бурлений вокруг себя. Квотирование. Может ли это быть действительно эффективным инструментом борьбы за права женщин? Я сейчас для слушателей поясню. Квотирование — это когда ты, например, в правительство набираешь людей не только по принципу там, их профпригодности, но еще и по соответствию их определенным критериям. Там, например, 30% там, участников парламента должны быть женщинами. Либо там представлять какие-то там расовые меньшинства и так далее и тому подобное. Такая практика как есть, вот это обсуждается сейчас, такие возможности. И как ты думаешь, это действительно может помочь феминизму или нет?
Ну смотри, я на самом деле не очень люблю обсуждение про квотирование именно в России, потому что, ну, в России никакого квотирования, кроме как там, я не знаю, квоты на ребят из Крыма и инвалидов при поступлении в вузы, особо там квот нет. Ну и плюс еще, как правило, когда люди задают вопрос про квоты, вот всегда есть такой небольшой, вот самая малость подтекст, что а вдруг по квоте наберут некомпетентных женщин, а компетентные мужчины останутся за бортом, что вот как бы подразумевает, что у человека в глубине души есть мнение, что в среднем женщины, они чуть хуже, чем в среднем мужчины. Вот я не могу отделаться почему-то от такого ощущения.
Да нет, дело-то не в этом. Просто люди сталкиваются с последствиями квотирования в своей жизни. Ну вот ты привела пример, да, инвалиды и крымские ребята. У меня несколько моих знакомых ушли в армию из-за этого. Хотя они сдали экзамены лучше, чем эти ребята. Ну, это немножко несправедливо, как бы. И вот если такая ситуация бы возникла, например, в правительстве, это тоже бы вызвало вопросы. То есть вот у вас есть кандидат там более подходящий, грубо говоря, у него там больше рейтинг социального одобрения, мы его хотим выбирать, грубо говоря, да? А почему, собственно, он не занимает это кресло?
Ну, смотри, мне кажется, просто если есть квотирование, еще и нужно какую-то электоральную систему иметь более приспособленную под это, то есть, условно говоря, чтобы там по числу голосов люди проходили, чтобы, потому что вот очень часто депутаты там, не знаю, от какой-нибудь правящей партии, типа, есть 10 хороших депутатов, а остальные 400, они просто таким балластом, потому что кресло есть. Но касательно именно квотирования, смотри, я честно не знаю, какие у этого могут быть результаты в плане гендера, потому что я вообще ничего на эту тему не читала по поводу того, типа, как ситуации там, где это внедрено. Но мне кажется, что квотирование — это скорее хорошо, чем плохо, потому что оно помогает бороться с такими явлениями, которые типа как легальные, но все равно в итоге относятся к сексизму, как, например, стеклянный потолок. То есть бывает иногда, что женщина в компании доходит до какой-то высокой должности, а дальше продвинуться не может, несмотря на то, что тяжело и хорошо работает, просто потому что менеджер, который принимает это решение, считает, что она не подходит на эту руководящую должность, потому что она женщина, а я не считаю, что женщины приспособлены к руководящим должностям. И мне кажется, что квотирование — это скорее даже не про какое-то там продвижение людей из маргинализованных групп, а скорее про то, что чтобы таким искусственным методом добавить в коллектив разнообразие идей и перспектив, потому что, ну, люди, они склонны притягивать то, что там им близко и похоже, и там, условно говоря, там чуваки могут в какой-нибудь компании абсолютно без задней мысли не нанимать женщин, вот просто потому что вот, а, пацаны, типа мы все такие мальчики-айтишники, программисты, любим пить пивко, там женщина не впишется. И мне кажется, что если вот добавлять такое вот разнообразие, тогда удастся даже вот помогать бизнесам и избегать всяких глупостей, типа Apple запустил приложение для отслеживания показателей здоровья в 2014 году, а трекер для месячных в нем добавился только вот в последнем релизе iOS, несмотря на то, что по статистике больше половины айфонов покупают именно женщины. Или вот, например, был случай вот тоже пару лет назад, выпустили в продажу диспенсер мыла, который вот когда руку подносишь, он реагировал только на светлый тон кожи, то есть темнокожие люди не могли получить мыло. И вот мне кажется, что чем больше людей с разными перспективами и с разными вот именно переживаниями по жизни, то мне кажется, можно сделать вот не то, что там не хуже, а можно даже лучше сделать.
Понятно, что частным компаниям как-то сложно что-то предъявить в этом плане, да, хозяин барин, как бы начальник сам решает, там, как ему команду набирать, что ему делать, но все-таки, если человек, например, сознательно не берет там на работу свою компанию женщин, ну, вот по какой-то причине, например, ему кажется, там, то, что они будут уходить в декрет, и он будет нести убытки и не хочет с этим связываться. Это как нормальная практика при капитализме или от этого тоже как-то можно попытаться там законодательно избавиться, внедрив те же квоты или вот еще что-то такое сделать?
Смотри, мне кажется, вот конкретно с декретами проблема в том, что в обществе, где есть сексизм, любое проявление мужчинами чего-то, что типа предписывается женщинам, осуждается. Поэтому, например, от рождения ребенка, ну, просто, как правило, когда ребенка рожают в семье, в этом участвуют два человека. То есть обычно дети у одного человека не заводятся. Если это не усыновление, но это уже редкий частный случай. То есть, как правило, у ребенка есть и отец, и мать, но почему-то в декрет обычно уходит мать. И мне кажется, что как раз вот одна из задач феминизма — это дестигматизация для мужчин типично женских занятий. То есть, чтобы избежать вот этой проблемы с тем, что у женщины погибает карьера из-за ребенка, нужно просто яростно пропагандировать, что с ребенком могут сидеть и отцы тоже. И кажется, в некоторых странах возможность брать декрет не матери, а отцу уже есть. Слушай, мне кажется, даже в России есть, просто не берет никто.
А если, ну, например, сделают так, что будет нормальным там брать мужчине декрет и не будет это никак осуждаться, должно ли вместе с тем произойти, ну, какой-то сдвиг сознания в плане преференций, которые там получает женщина, когда заводит детей?
Смотри, я вот буквально сегодня смотрела видео, где ссылались на, по-моему, штатовскую статистику, и почти во всех, в большинстве дел, где опека передается именно матери, отцы сами отказываются от опеки. То есть это не то, что делают преференцию в пользу женщин, а просто мужчины не хотят забирать ребенка. Но, опять-таки, это штатовская статистика, и плюс суть в том, что мне кажется, что вот то, что преференцию отдают женщинам при делении детей, это не то, чтобы особо-то и привилегия, учитывая то, что в России огромное количество есть разведенных семей, где отец никак финансово не поддерживает своего ребенка после развода и не выплачивает алименты. То есть, по-моему, несколько типа миллиардов рублей долг невыплаченный по алиментам. То есть люди получают зарплату в серую, чтобы не платить алименты, люди просто их не платят. И в итоге есть такой феномен, который сейчас присутствует в России, как феминизация бедности. То есть то, что в тяжелые жизненные ситуации, в результате которых человек становится нищим и в итоге начинает работать на всяких ужасных работах просто чтобы получить кусок хлеба, становятся в основном женщины, которым приходится поднимать этих самых детей, которых им суд отдал. Ну и в итоге преимущество это или нет, не могу сказать.
Ну смотри, у меня, наверное, последний вопрос остался, он довольно обширный, очень интересный, как мне кажется. Мы с тобой вообще довольно долго записываемся, я думаю, это будет уже типа два выпуска, а не один. Я даже что-то не хочется мне что-то вырезать из него, потому что считаю, что эти вопросы, они вообще мало где обсуждаются, как мне кажется, когда заходит речь о феминизме.
Ну, мне приятно, я очень боялась, что я хреново буду все рассказывать.
Да нет, в принципе, все хорошо, я получаю ответы на вопросы, которые задаю, меня это полностью устраивает. Как ты относишься к тому, что капитализм пытается освоить феминизм? Я вот в одном из выпусков подкаста сравнивал феминизм с субкультурой в каком-то смысле, и они на самом деле похожи. Есть общие механизмы, и вот один из них — это то, что капитализм, он пережевывает субкультуры, он пытается, сделать на них деньги, да, выпустить бренды, которые бы ассоциировались людей с субкультурой, как вот со скейтерскими шмотками происходит. По сути же и с феминизмом такая тема есть, там, если пример приводить, там, бренд Monki, допустим, тоже. Он вот стойко очень ассоциируется с феминизмом, это вот типичная такая штука, что ты пришел, купил кофточку, грубо говоря, и ты себя причислил к движению, как бы прикоснулся к нему, пусть даже немножко. И как ты думаешь, это хорошо или плохо?
Смотри, вообще для этого приручения феминизма и женской повестки капитализмом есть свой термин pinkwashing. То есть есть там, наверное, ты слышал, есть whitewashing, это когда там темнокожего персонажа делают белокожим, есть greenwashing, это когда бренд, которому в принципе пофиг на экологию, выставляет свои продукты как экологичные. Но так вот, для такого вот брендового феминизма есть термин pinkwashing. И мне кажется, что это скорее такая палка о двух концах. То есть, с одной стороны, у бизнеса в капитализме, естественно, есть деньги. И если благодаря какому-то хорошо спродюсированному ролику или какой-то акции, или какой-то компании с лидером мнений у какой-то проблемы будет больше внимания, и зрители заинтересуются феминизмом и пойдут дальше образовываться на эту тему, то это супер. Потому что у любой активистки, даже там у самой богатой, не будет столько ресурсов, сколько у богатого бренда. Но при этом, с другой стороны, это, безусловно, 100% эксплуатация идеи с целью заработать. И я лично считаю, что не может быть на 100% феминистского массового бренда той же одежды, того же Monki, который, кстати, многие не знают, но он принадлежит H&M, концерну H&M, который многие критикуют за вред экологии, за ужасные условия труда. И, собственно, я считаю, что не может быть феминистским бренд, который делает футболки типа «вот так вот выглядит феминистка», если эти футболки отшивают нищие женщины в Бангладеше с зарплатой 2 доллара в сутки, потому что, как бы, у нас движение за права женщин. И, то есть, получается, что если ты покупаешь эту футболку, ты поддерживаешь то, что капитализм нещадно эксплуатирует эти страны, и тебе типа плевать на женщин в этих бедных странах. И мне кажется, что если вот уж ты хочешь как-то вот в одежде, во внешнем облике показать свою позицию, то лучше покупать, не знаю, мерч или там какие-нибудь атрибуты, да, у локальных брендов, у локальных активисток, то есть их на самом деле очень много, и многие делают какие-то свои штуки, и вот мне кажется, что нужно поддерживать именно вот что-то более локальное, потому что, ну, типа, окей, может быть, там вещь массового бренда будет качественнее, но зато ты будешь знать, что то, что ты приобрел у локальной активистки, оно сделано с душой, ради этого не пострадал никто в развивающейся стране, и бренд на тебе в итоге не нажился.
Ну, стоит еще заметить, что для того, чтобы все получилось, нужно быть еще довольно состоятельной феминисткой, потому что штуки, которые делаются не в бедных, да, странах и людьми, которые получают достойную зарплату, они стоят дорого.
Ну, не знаю, ну, я знаю, там, не знаю. Ну, смотри, я обычно вижу какие-то недорогие футболки, значки, сумки. То есть я не видела ни одной вещи, которая была бы там дороже 1000-2000 рублей, потому что на самом деле... Вот все эти дорогие принтовые шмотки, это же в основном... Ну, это накрутка, потому что себестоимость одной футболки типа рублей 300. И обычно просто не заморачиваются, а делают какой-нибудь рисунок или значок. И на самом деле отчасти вот это все такое недорогое, потому что очень много феминисток в России это... незащищенные слои, которые меньше зарабатывают, и просто никто бы не там финансово не поддерживал друг друга, если бы возможности такой не было.
Слушай, а вот капитализм, он принимает сейчас участие в создании такого образа феминистки, да, в массовом сознании. Наверное, это немножко оскорбительно об этом говорить, о том, что какой-то образ в принципе существует, но он есть. Типа вот как говоришь человеку слово «феминистка», он себе представляет, там, грубо говоря, девочку там, с цветными волосами, там, определенным образом одетую. У него в голове довольно четкая вот картинка складывается. Это как тоже хорошая практика или нет? Это вот, может, как-то это помогает там идентифицировать, грубо говоря, свой, чужой? Или это какая-то фигня, стереотип, и от этого тоже нужно избавляться?
Ну, во-первых, от любого стереотипа нужно избавляться, мне кажется, в принципе. Но, в частности, ну вот не знаю, вот все эти штуки про образы феминисток. Вот буквально на днях я там познакомилась с другом своего молодого человека, и он сказал мне что-то типа «ты довольно хорошо выглядишь для феминистки». Ну и то есть я сразу поняла, что это из тех людей, кто про феминизм ничего не знает, и в его представлении феминистка — это обязательно толстая женщина с волосами везде, где только можно, и там с какой-нибудь футболкой типа «умрите, мужчины» или что-то типа того. Но, ты знаешь, мне кажется, что вот этот вот феминистский образ девочки с цветными волосами и в каких-то ярких шмотках — это, в принципе, даже не... это скорее следствие того, что... Сейчас, в принципе, подростковая мода довольно гомогенная, а многие феминистки, которые появились именно в последние несколько лет, это именно девочки-подростки. То есть, мне кажется, дело даже не сколько в феминизме, в том, что вот именно таких вот феминисток, которые еще помоложе и одеваются в масс-маркете, и особо критически не относятся к капитализму, потому что, ну, просто не знают... Но вот поэтому и складывается такой образ. И мне кажется, что в этом нет ничего плохого, если в итоге, типа, все мы начнем критически к этому относиться и будем покупать чуть меньше вещей в этом масс-маркете. Ну и плюс мне этот стиль, например, нравится. По-моему, это очень мило, я сама примерно так и одеваюсь.
Слушай, ну и завершающий такой, тут тоже, наверное, большой будет вопрос. Феминистические рекламные кампании. Ну, когда бренд берет и обрабатывает вот повестку. Были разные примеры, там недавние это пересядь с иглы там, мужского одобрения на мужское лицо. Знаменитый «Знаю, что достало», «Знаю, что...» Каждый, наверное, спрашивает постоянно про это, но это громкий прецедент, обойти нельзя.
Ну, да, я
есть понимаю. И хорошие примеры, которые общество, в принципе, приняло. Там, по-моему, у Nike, если не...
Да, у Nike была компания...
Из чего же, которая вот
да.
Хорошая реклама. Но в целом, вот как явление, это тоже правильно или не очень? Это вот что, это попытка заявить о важности и как-то популяризовать, или это попытка нажиться на представителях определенных взглядов?
Но это как раз пример того, о чем я говорила в предыдущем вопросе. То есть, если у бизнеса есть деньги хорошо спродюсировать что-то, что заставит людей задуматься о там, сексизме, гендерных стереотипах и феминизме, то это скорее хорошая вещь. Но бизнес не будет делать ничего, если там, не знаю, маркетологи, аналитики не посчитают, что вот таким образом мы сможем привлечь дополнительную аудиторию и заработать. То есть, с одной стороны, это хорошо, потому что больше внимания, с другой, это по-любому эксплуатация, и поэтому вот как-то вот немного неловко даже. Ну, то есть, но, типа, мне кажется, что скорее лучше, чтобы такие ролики, как у Nike или там компании с сильными женщинами, вот на самом деле вот это вот история Reebok с иглой мужского одобрения, это на самом деле была такая колхозная локализация глобальной компании Reebok.
Ну там не то, что даже локализация, там это полная отсебятина была. В глобальной компании Reebok вообще ничего подобного не было. Там были стандартные такие феминистические лозунги, которые не вызывают отторжения уже у современного человека вообще.
Ну да, то есть глобальная компания, она там была больше про таких сильных девушек,
ну, да,
которые
да.
Типа в неженском спорте. Отличная была компания, ну просто вот нашли хренового подрядчика в России. То есть мне кажется, что если эта там реклама никому не вредит, то скорее это хорошо, потому что все-таки всякой сексистской дерьмовой рекламы все равно пока больше. И если вот нужно давать брендам такое моральное разрешение на то, чтобы они с целью наживы делали хорошие профеминистические ролики, то я его скорее даю, чем нет.
Хорошо. Слушай, ну, спасибо тебе огромное за то, что ты согласилась прийти. Очень содержательный получился диалог и для меня интересный. Я бы даже сказал полезный. Потому что что-то действительно стало яснее. Что-то, в чем-то я еще больше запутался. Думаю, как и слушатели. Хочу теперь попросить тех, кто нас слушает. Ребята, если вы поддерживаете феминизм, не поддерживаете феминизм, вообще не важно, попробуйте взять и помочь нам распространить вот эту запись. Потому что она хорошая. Она важная, она о важных вещах, и я вам серьезно говорю, когда готовился, я перечитал целую кучу материалов про феминизм, которые там публикуются в российских медиа, и это опыт, я считаю, очень редкий, когда мы вот такие вопросы подняли на обсуждение, они довольно неудобные могли быть, там в каких-то моментах оскорбительные, но мы все равно смогли их хорошо обсудить и поняли друг друга, и нашли общий язык. Поэтому, Дарья, спасибо, что пришла. Я прям кайфанул.
Спасибо, что пригласили.
Да, и, если не против, то давай оставим, может, ссылочки на какие-то соцсети, где тебя можно там читать, подписаться, там твой твиттер упомянутый тоже вполне себе подойдет.
Да, конечно, мы все это оставим в описании.
Спасибо, что дослушали до конца эти два замечательных выпуска русского Детройта про феминизм. Это было невероятно сложно. Было невероятно сложно записывать эти выпуски. Было невероятно сложно иметь дело с последствиями, отвечать на комментарии и общаться. Личка у меня просто невероятно засрата с тех пор. И я даже не знаю, как к этому относиться. Не знаю, хорошо это или плохо. Приходите в комментарии в наш паблик ВКонтакте, который называется «Русский Детройт», и просто расскажите уже нам, наконец, что же вы там думаете про этот невероятный, удивительный мир российского феминизма. Давайте вместе обсудим эту идеологию и решим уже, наконец, как нам с ней быть. Всем спасибо! и до новых встреч.